понты, казать, что ну вот душа болит, словом, так сказать. Да дело, в общем, не в гусях, а все неладно. Угу. Вот я бы сказал, что вот эта фраза, это худший вот такой настрой. И, Олег, это настрой при возникнении некого кризиса, к шталту крымского, ну, и он может проявиться, что ах, ну раз так, ну тады уж.
Давайте поговорим про еще один кризис, потому что как раз таки вот на период этой выборчей кампании в России припал черговый белорусско-российский кризис, который называют уже молочной войной. Россельхознагляд спынил поставки белорусской молочной продукции, белорусского молока в Россию. И вот варто знать, что эта белорусская молочка складает, в принципе, великую частку российского молочного импорта. Ирина, вы шмат вывучали эти харчовые войны, скажем так, России с иншими краинами. Каким был фон вот этой войны молочной России и Беларуси? Эти сопротивления, какие лоббизм интересов, это не мафийные структуры, это политика, все ж таки.
Вы знаете, я скажу сразу, что предыдущие торговые войны не только с Беларусью, но и с Молдовой, например, очень часто имели политический характер и характер давления политического. Мне кажется, что в данный момент, вот в этой войне, причина все-таки протекционистские меры, которые Россия пытается проводить, и попытка поддержать собственное производство. Угу. И есть еще один момент серьезный. Это то, что Россия наладила сейчас поставки молока и молочной продукции взамен тех, которые она, от которых она себя ограничила, введя эмбарго на Европейский Союз. Сейчас пошло молоко и молочная продукция из таких нетрадиционных стран, как Турция и Иран. И там цены очень низкие. И белорусские компании, в общем-то, под эти цены подстроились. И тоже снизили цены. И в результате проигрывает российское производство достаточно серьезно. И если вы посмотрите, то заявление, конечно, что там всякие несоответствия каким-то нормам, да, но при этом об этих несоответствиях говорится уже там с конца февраля. Ничего в реальности пока, никаких санкций не введено. То есть все это откладывается. То есть не настолько вредные, если посмотреть, да. А действительно, Россия пытается сейчас каким-то образом урегулировать рынок.
Мы терпеть этого не будем. Так отреагировал на молочный кризис або гандлёвую войну с Россией Александр Лукашенко.
И второй вопрос: Россия. Опять они там тебе, как в народе говорят, начинают плющить. Что-то им молоко не нравится, что-то еще чего-то не нравится. Я тебя просил выехать туда. В правительстве России обсудить этот вопрос. Но хочу сказать, что и предупреждал тебя, чтобы ты им передал. Без ответа такие вещи не останутся.
Юрий, вот это не один конфликт, был так само и нафтовый, и газовый, и, быцем бы, ведаете, союзная держава, тем не меньше, это конфликт ухапая. Чему свариться, мириться, это немогчимо, например, не свариться?
Это немогчимо, и вы маете рацию, что коли взять великий, так сказать, интервал часовый, то мы бачим, что двухбоковые отношения – это отношения дипломаты скандалов. И я думаю, что окромя всего иншего, окромя там интересов, суперечностей, это певная политичная культура. Со своими так можно. И одни для тех своих, и это для тех своих. С замежниками еще надо, так сказать, гальштук поправлять. А со своими, ну, вот так. Люди один за одним и коммуникуют.
Юра, вы совершенно не правы, извините. Со своими так нельзя, по одной простой причине. Вы когда-нибудь пробовали российские сыры? Вы пробовали последнее время российский творог? Не пробовали. Это ужасно, это невозможно есть. У меня рядом с домом есть рынок, в котором есть киоск, где продается белорусское молоко, масло и творог.
Реклама белорусской продукции.
И там всегда стоит очередь.
Живи, Беларусь! Так, живи, Беларусь, докладно, дякую, российскими словами. А какие будут двубаковые отношения Беларуси и России после президентских выборов России? Мы запытались про это у редактора интернет-выдания «Наше мнение» Валерии Костюговой.
В Беларуси и России очень мало что зависит от выборов, в том числе и судьба и характер белорусско-российских отношений тоже очень мало зависит от выборов и их итогов. А поэтому отношения Беларуси и России после выборов будут определяться теми же факторами, что и до. А именно балансом интересов, балансом сил и длиной рычагов. Повестка на ближайший год, в принципе, понятна. Это споры из-за толкования таможенного кодекса и попытки белорусской стороны принудить российскую прежде времени решать вопросы будущего после 2019 года отношений в газовой и нефтяной сфере. Вот, пожалуй, это основные будут направления.
Ірина, вось у Беларусі некаторыя лічаць, што Александр Лукашэнка гэта поўная марыянетка Крымля, што вось ён мае такія паўнамоцтвы, як, скажам, некі расійскі губернатар, і яму пазвоніць з Крымля, штосьці загадаюць, ён усё гэта выконвае. Вы згодныя з такім меркаваннем?
Нет, я совершенно не согласна с такой постановкой вопроса. Я абсолютно уверена, что... И, кстати сказать, вот эта и молочная война то же самое показывает, поскольку Россия вынуждена вести переговоры.
Ну, але паміж областями так само бывает конфлікт у Росіі.
Молочной войны не бывает. Рязань у Владивосток.
Да, это правда. А здесь все-таки война идет, и идут переговоры, и нет, это Беларусь это абсолютно отдельная страна, и более того, Путин вынужден считаться, потому что других союзников нет.
Свой погляд на беларуска-расейскія дачыненні выказаў для нашай праграмы дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі.
Формула, про якую ідзецца тут гаворка, она даволі простая. Гэта энергарэсурсы для Беларусі на прэферэнцыйных умовах узамен за лаяльнасць Беларусі на міжнароднай арэне, ну і уласна ў дачыненнях Беларусі і Расіі. Вялікай ломкі гэтай формулы бадай што не будзе. Хаця некаторыя фактары новыя з'явіліся, которые прымушаюць задумацца, што можа быць нейкі перагляд, нейкая мадыфікацыя гэтай формулы адбудзецца. Вот фактары такія, што ў Беларусі маем дачыненне сітуацыю, калі рэжым пераходзіць у стадыю яўнага курсу на беларусізацыю, на умацаванне беларускай ідэнтычнасці, ну і за кошт гэта таксама беларускай незалежнасці. Гэта адзін момант, другі момант маем дачыненне ўжо з даволі стабільным пацяпленнем адносінаў з заходняй Еўропай, паміж Беларусію і заходняй Еўропай. Ну тут яшчэ трэці момант гэта эканамічная лібералізацыя, ну, але гэты трэці момант ён для Расіі хутчэй за ўсё нейтральны альбо нават пазітыўны, а першыя два моманты яны на маю думку, уяўляюць пэўны выклік для Крамля. Таму можа быць так, што Крэмль задумаецца над тым, каб узмоцніць ціск на Беларусь. Вось, я не думаю, што гэта будзе ціск мілітарны. Тут верагоднасць зусім нізкая. Ну, хаця я думаю, што не нулявая. Хутчэй за ўсё гэта будзе шляхам палітычных, эканамічных спосабаў, плюс інфармацыйных задзейнічання мяккай сілы. Вось. Гэта перагляд, мадыфікацыя гэтай формулы, вот, которая да гэтага часу была, яна можа мець месца.
Адным з самых важных момантаў беларуска-расійскіх дачыненняў ось апошняй кадэнцыі Пуціна стала падзея, якая не адбылася. Мае на ўвазе ідэю размясціць у Беларусі расійскую вайсковую авіябазу. Пуцін адпаведнае распараджэнне падпісаў яшчэ ў 15 годзе, але ў выніку супрацьдзеяння Менску яна ніколі такі не паўстала. Юры, не паўстала не азначае, што паўстане? Ці ўсё ж такі не паўстане, як вы лічыце, наступныя 6 гадоў?
Ну, я думаю, што вот, калі браць эту наступную кадэнцыю, то, па-першае, літаральна вот сёлета наступны год, я думаю, перападпішуць дамову аб арэндзе Баранавіцкай РЛС і Вілейскага радару. Это падпішуць. Это расійскія ваенныя аб'екты. Гэта будзе. Акрамя таго, 2021 год раз на 4 гады будуць вялікія вучэнні, як былі летась, як былі захад 17, будзе захад 21, і таксама расійскія сябры, так сказаць, прыедуць на танках на вучэнне. Ну, а што тычыцца базы, я бы сказаў так, вот мой прагноз такой, ціснуць будуць. Прапаноўваць, угаворваць,
давать грошы. Але цяпер ракета такая, которая можа абляціць, ведаеце, усю зямлю.
Да, ну, справа ў тым, што для такой ракеты не трэба ее ставіць Беларусі, ее можна дзе заўгодна.
Так, менавіта, да, менавіта там она не патрэбна.
Але не ўсё ж робіцца ракетамі. Не ўсё робіцца ракетамі. Вот мы, як бачым, в Сирии, так сказаць, не толькі самалётаў страляюць, Каспія. Треба і on the ground, на землі люди. І тому, в принципі, жадання, так сказати, базу поставити буде. Але, ну, я думаю, що все ж таки, хоче за все, яно не справдиться, як не справдилося у 15-м.
Ось, Ірина, на початку якраз таки війни з Україною виказувалися міркування, що після України наступна буде Білорусь, що це найбільш логічно просто. Тим не менш, гэтага, на щастя, не здарилося. Так говорилося напередодні ось гэтых вучэнь у Захад 2017, але російські військовці все-таки виїхали, ну, принамсі, так говорить публічно. Тим не менш, кажуть, що ризика того, що Росія може ворватися в Білорусі, ну, є. Що може підвисити градус гэтай ризики, і гэта стане реальністю?
Я, откровенно говоря, согласна с Юрием, что вряд ли Россия предпримет какие-то военные или агрессивные действия, потому что просто для этого нет никаких оснований, нет территориальных претензий, нет убежденности, как в случае с Крымом или с Восточной Украиной, что какая-то территория исконно принадлежит, я говорю в кавычках, России. А самое главное, если мы посмотрим на предыдущие конфликты, то все они случались в тот момент, когда страна выбирала демократический путь развития и стремилась сблизиться с НАТО и с Европейским Союзом. Прежде всего с НАТО. Да, и Грузия, и Украина провели у себя революции. Не будем сейчас обсуждать, насколько они были успешны, но, тем не менее, был такой драйв, было стремление пойти на Запад. Я не уверена, что у Беларуси и у белорусского руководства сейчас есть такое стремление. А братский не по национальности, а по духу авторитарному режим вряд ли нужно и стоит подрывать военной техникой.
Гісторія і трактовка завжди була зброєю у боротьбі за будучиню. Гістеричні фейки зміняли білоруську реальність, обіцяли фейками навіть цілі держави. Вибори без виборів – така реальність у Білорусі і в Росії за уявною незмінністю, стабільністю, які нібито забезпечують, ховається так само небезпечна невідомість. І це був контекст тих подій, про які ми разом сьогодні з Юрієм Дракохрустом і Іриною Лагуніною думали, спрачалися, шукали відкази разом.
Ви слухали скорочену радіоверсію передачі «Зона свободи» на телеканалі «Белсат», яку вів Дмитро Гурневич. Повна відеоверсія «Зони свободи» у суботу 9 сакавіка у 19:50 у ефірі «Белсату».